Мы сегодня на утренне будем читать воскресное Евангелие о Духе, о том, как мироносицы девы рано-рано по утрам, то есть сразу, как только была возможность по закону, воскресеньем отправились ко гробу Господнему, чтобы помазать его ароматом, то есть ароматами, то есть исполнить то, что они не докончали в пятницу, так как все уже торопились и поджимала суббота, а в субботу день по закону, они должны были оставить все дела. И вот то, что положено было по закону, по традиции, они хотели исполнить. И вот когда они подходили уже к гробу, они недоумевали о том, вот, кто им отвалит камень от гроба. Но видели дверь отверстия, проход отверстия, и камень отвален от гроба. И вот здесь надо очень четко помнить, что камень отвален был не крестом для воскресения. Христос как раз воскрес печати нерушив, как мы поем на службе пасхальной. Ему не надо было камень отваливать от гроба. Точно так же, как ему не нужно было открывать дверь, чтобы войти к апостолам, например. Да? Помните, он вошел к апостолам, которые сидели в страхе, страха ради людей, в запертом доме. И он вошел, дверь сотворена. Вот точно так же и воскрес он печать не рушил. А камень был отвален как раз непосредственно для мироносец, для тех, кто должен был увидеть и засвидетельствовать воскресенье. И когда они вошли, увидели ангела и в страхе пали ниц, а ангел им говорит, что ищете живого среди мертвых. Вспомните, как Господь говорил вам еще в Галилее о том, что ему надлежит быть преданным в руки грешников и быть распятым в третий день воскреснуть. И они увидели не только ангела, но и перины, лежащие на смертном одре. Вот они идут к ученикам Христовым, к апостолам, возвещают им, а апостолы их услышали, но не поверили. Они решили, что эти слова ложные. Как они себе это объясняли, Евангелие не дает ответа. Просто свидетельствует, что явились им слова яко лжа. А Петр пошел ко гробу и увидел ангела, он не увидел, ему не явился ангел, а вот пелены лежащие, особо свитые, на одре, он действительно увидел пустые. И явился про себя, говорит апостол здесь Лука. И вот Евангелие воскресное, которое, безусловно, говорит о воскресении. Вот, кстати, пасхальных икон несколько, одна из них, редко вообще встречающаяся, это как раз приход Дев Мироносец к гробу Господне, и всегда на этой иконе изображаются и Мироносец, и ангел, и обязательно пустые пелены, которые как раз и свидетельствуют о воскресении. И в сущности, каждое воскресенье в конце седмицы мы празднуем то, что открывает ежедневное песнопение или чтение на вечернее. Мы вместе с праведным Симеоном можем сказать, ныне отпущаешь раба твоего владыка по благословенному с миром. Я говорю, не случай, мое спасение твое же готово, если предвестием всех людей. Свет во откровении, язык уславлен на людей твоих Израиля. Собственно, воскресенье, вот эти пророческие слова, они открыли. Именно потому, что освобождение, ныне отпущающий раба твоего владыка, как раз вот это не некое действие Бога по отношению к человеку, а это непосредственно прежде всего личность. Это действие, да, но действие не некое действие, посланное с неба. Вот теперь вот я тебя отпускаю. Да нет, он увидел как раз отпущение вот это, да, освобождение непосредственно в нем, во Христе. Он умер, и он воскрес, как личность. И он именно для того-то и умер и воскрес, чтобы мы имели возможность проделать этот же путь им самим. Он может вселиться, оказывается, в человека. И для этого он пришел, Духу Святым Божиим. И именно поэтому пред лицом всех людей, да, пред лицом всех людей это свидетельство. Вот любое воскресение, которое празднуется в церкви. Но тот, кто услышал этот призыв, он как раз и входит в славу Господню, славу людей своих Израиля. Он входит в славу именно потому, что он уже во Христе, а Христос в нем. Тот, кто видит в Иисусе Христе Сына Божия, который пришел именно для того, чтобы исполнить волю Отца, а воля Отца – спасти любого. Ибо Бог хочет всем спастись и в разум и сына привести. Ну вот, вроде бы, но кто лучше проповедник? Христос. Кто дальше проповедовал? Апостолы и те же самые мироносицы девы. Они были свидетелями. Но вот в том-то и дело, что до воскресения многие ли шли за Христом? И исцеленных было очень много. Было и очень много людей, которых он освободил от демонов, которые сместились с их душой. Мы видели, как люди были свидетелями масштабных чудес, таких как накормление, да, когда он накормил 5000 человек тремя хлебами и 7000 человек семью хлебами, например, да. И очень многие свидетельствовали о том, что они видели там где-то, когда он исцелял больных, увечных, прокаженных очищал, и даже мертвых воскрешал. И тем не менее, за ним ходили всегда всего 12 с мироносицами, да. Ну, тогда они еще мироносицы не были, а мироносицы названы жизнью тогда, когда они как раз мир несли, вот аромат. У него, конечно, было больше учеников, чем 12. Были 70, которые он посылает на проповедь, и память которых мы тоже чтим, ими как святых. Было еще много его учеников, именно таких, которые получили исцеление или просто засвидетельствовали, видели его, слышали его, но которые не все за ним вот непосредственно, но все-таки те, которые его приняли. Тем не менее, по сравнению с теми, кто кричал «распни его», это малая толика. Христа не послушали. Вот действительно, пока не было Пятидесятницы, пока Дух Святый не сошел на апостолов, которые могли бы впоследствии им делиться, до этого времени принять Христа людям было невозможно. И сами поэтому и апостолы сами, они вроде бы, вот, они ходили все время с ним, но словам они не поверили. Вот, хотя слова были безусловны, но не было оснований им не верить женам, которым сообщили. Не было оснований именно потому, что Евангелие нигде не говорит о том, что где-то они лукавили перед этим. Было бы основание, если бы когда-то они от них слышали какую-то ложь. А здесь вдруг, вот в в их достаточно узкой среде, где они были собраны вокруг учителя, и где лукавству просто казалось бы, лукавству не было места, да? И вдруг они сочли, что это лучше. И даже когда Петр, он действительно пришел, вот, заставил его идти, это не значит, что вот он однозначно вот это лучше. Нет, его заставил именно поиск вот этой правды и надежда. Надежда не только на то, что вот, само воскресение, надежда на то, что он, может быть, все-таки вот он предатель будет принят. Ведь три раза отрекся. И не случайно действительно сказано было именно через жен, скажите, и Петру. Вот ученикам и Петру, да? Ну, некоторые считают, что этим самым Господь как раз выделил его как главного. Да нет, как раз это и были слова вот того самого утешения, что ты принят на самом деле. Не думай, что ты отвергнут много. Принят. Что Христу простить предательство? И на самом деле грех Адама был не в том, что он предал, а в том, что он так и не поверил и представить даже не мог, что предательство можно простить. Человеку это невозможно, Богу же все возможно. Непреложные слова Господь. И, собственно, для этого он и пришел. И взошел на крест. И вот это воскресение как раз, оно свидетельствует о том, что милосердие Господне бесконечно. Оно не может быть ограничено. Но вера никогда не бывает по словам. Да, вера от слышания, безусловно. Но слышание это всегда именно от слова Господня. Вот когда мы говорим, свидетельствуем о нашей вере, скажем, там, нашим сродникам, там, особенно вот люди очень активно этим занимаются, когда только приходят в церковь. И начинают всем проповедовать, и, собственно, просто это естественный совершенно момент, если я обретаю Богу совершенно новое для меня в жизни, да, мне хочется поделиться, и хочется сказать, что же вы-то такие слепые. Но подобным образом проповедь никогда не бывает успешной. Она даже никогда не бывает удачной. Именно потому, что слова остаются только словами. И обратите внимание, как вот свидетельствовал о себе сам Христос в Евангелии. Помните, когда Иоанн Предтеча посылает своих учеников из темницы? С вопросом, ты ли тот, кому надлежало прийти, или другого нам ожидать? И некоторые даже считают, что это некое сомнение в нем. Но, вот, например, святитель Иоанн Златоуст, он совершенно четко определяет, что в данном случае было несомнение, как мог сомневаться тот, кто непосредственно, кому непосредственно было откровение о том, кто подойдет, как узнать, что подошел к нему именно Мессия, что подошел к нему Христос. И он сам крестил его и слышал о том, что ему говорил Христос. Он-то знал, кто пришел, но ему важно было, чтобы он свидетельствовал о нем, как о Христе, да, как об Агнце, который пришел взять на себя грех мира. Но важно было теперь, чтобы сам Христос засвидетельствовал о себе, кто он. И вот у него спрашивают ученики Иоанновы, а Христос не говорит, да, это я. Нет, нет. Вот так буквально этого не произошло. А что он сказал? Вы передайте своему учителю, передайте Иоанну то, что видели. И дальше начинают перечислять. Слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, прокаженные очищаются. Мертвые воскресают, и блажен, кто не согласится обо мне. То есть он просто показал свои дела, свою жизнь. Посмотрите на нее. И вот это и есть самый главный нам пример. Это вовсе не значит, что мы должны ходить и открывать очи святым. Там. Мы не врачи, мы не целители. Но если у нас у самих в жизни начинают открываться глаза на собственную жизнь, на немощи наше падение, то, что церковь называет грехом, если мы сами начинаем ровнее ходить именно к тому, что и это видно, когда человек не боится себе признаться в собственном лукавстве, в собственном лицемерии, в собственном фарисействе. Если он живет именно общением с Богом, покаянно благодарным, вот тогда наши слова весомы, потому что они подтверждаются нашей жизнью. Это вовсе не значит, что у нас жизнь стала святая и правильная. Это значит, что, видя свою немощь, мы не будем тогда исправлять другого, именно ломать другого. Мы не будем обличать, потому что совершенно очевидно, нам становится очевидно, что единственное, что нам нужно от Бога и друг от друга, это милосердие и снисхождение. Если это мне нужно, то как я могу лишить того же Божьего снисхождения и милосердия кого-то другого? Мы просто начинаем смотреть на людей, на своих близких и тем, которые считаем давние, совсем другими глазами. Мы пытаемся на них смотреть как на ближних, чтобы увидеть в них тот же образ Божий, поломанный грехом, как у нас самих. И вот если мы вот этим опытом общения с Богом будем вот так делиться именно своей жизнью, да? Вот только тогда наши слова могут хотя бы заставить человека начать поиск. Поиск смысла. И, может быть, действительно существует какая-то правда, которая выше меня. Может быть, эти слова наших близких удивят. Именно потому, что всегда удивительно, когда человек в чем-то обвиняет, а он подумает и действительно согласится с тем, что его обвинили справедливо. Если справедливо. Но, как правило, нас действительно справедливо в чем-то обвиняет. Другое дело, что мы всегда... Вот когда мы плотские люди, когда мы оторваны от Бога, да, мы по закону плотского человека всегда начинаем оправдываться. Нам очень важно, как смотрят на нас люди. И нам очень важно, чтобы о нас думали всегда хорошо. Хотя как раз Евангелие говорит, горе вам, Священное Писание говорит, горе вам, когда о вас будут все говорить хорошо. Это называется просто человекоугодие. Но для человека, который вошел в это общение с Богом, именно со своим спасением, со своим освобождением, важно не как на него смотрят люди, а как на него смотрит Бог. И можно всегда спросить, как смотрит на меня Бог, по своей совести. И именно вот такое свидетельство, свидетельство очень честное, и где человек не придумывает себя, не без гордости, без тщеславия, когда он именно делится, свидетельствует о том, что именно в немощи, вот в скорби, как в немощи, скорби не внешней, а в том, что я сам с собой не могу справиться. Вот тем не менее, именно вот в этом месте я обретаю его, как спасение, как освобождение, как мою славу. И тогда действительно мы даем человеку надежду. Надежду именно на воскресение души, где, понимаете, ведь в Бога поверить нетрудно, когда хочется именно воззвать ему в каком-то вот действительно какой-то беде. И может человек вот здесь, а вдруг он есть, и Господи, помоги. Но это же пока не общение. Это то, что вот когда гром грянет, когда просто перекрестился. А именно общение вдумчивое, общение, где человек проливается сквозь себя, сквозь свою самость, чтобы все-таки именно обрести Бога реального. Оно происходит только тогда, когда есть упорный поиск Его. И действительно становится часто страшно, и лучше это ложь, потому что понятно, что человеку насерьез не только тогда, когда только-только вот он хочет или там боится, а вообще в жизни духовной. Ведь если Бог – это не ложь, и смерть и воскресенье – не ложь, это значит, если я хочу действительно этого общения и единения, это значит очень многое для меня, то, что было именно существенное в моей жизни, должно стать чем-то, ну, то, что предлагается. А на первом плане у меня тогда должно стать изыскание Царствия Божия, именно Его как Личность, как средоточие Царства. И вот дай Бог, чтобы мы вот по этим отрывкам действительно научились прежде всего стремиться вот к этому воскресению внутреннему, к желанию этого воскресения, к желанию обрести правду о себе самом. Тогда нам, в общем-то, и не нужно будет думать, как и чего сказать. Тогда Дух Святой будет благоволить нашими устами, именно потому, что для нас будет совершенно естественно поделиться именно своей духовной жизнью, а не скрывая ни своих немочей, ни своих грехов, ни каких-то падений, но вот с ними у нас никогда не будет того, что называется там депрессией какой-то, там унынием, печалью, потому что у нас будет тогда на кого опереться. Мы будем хранить от святых. И дай Бог. Аминь.
Спасибо.